Глава 70. Если бы кто-то пошел по узкой тропинке, петляющей через джунгли, то на расстоянии мили от дома Джеймисона этот кто-то обнаружил бы местное селение, именуемое Амандрик. На первый взгляд оно казалось обычной тамильской деревней, рассевшихся на сваях вдоль берегов реки Семил, ленивого потока, которому, казалось, едва хватало сил нести свои темные воды через опаленную солнцем страну, к отдаленному Восточно-Яванскому морю, мелкому и кишащему рифами. Но внимательный наблюдатель, осмотрев деревню, заметил бы мелкие, но несомненные детали, свидетельствующие об упадке. Соломенные крыши на многих хижинах были разворошены ветром. Плантации таро заросли сорняками. На берегу валялись лодки с рассохшимися днищами. Наблюдатель также мог бы заметить черные тени, снующие между хижинами. Расплодившиеся крысы настолько обнаглели, что бегали по заброшенным садам среди бела дня. Эта деталь нагляднее любой другой свидетельствовала об апатии, охватившей жителей деревни, об их усталости и упадке духа. Бытующая на побережье пословица утверждала, что если крысы начинают бегать среди бела дня, то значит боги отвернулись от этой земли. В центре деревни, в хижине, вдвое превышающей своими размерами прочие дома, сидел Амгди, местный старейшина, и слушал работающий на батарейках коротковолновый приемник. Приемник издавал тихое шипение, свидетельствующее об атмосферных помехах, и мигал зеленым огоньком, словно пантера в ночных джунглях. Это был предел возможностей радиоприемника. Для большего требовалась антенна, а ею-то Амгди и не располагал. Но шипение помех и мигающий индикатор уже казались старику чудесами. Приемник стал его духовным наставником. Старейшина советовался с ним раз в несколько дней и утверждал, что духи предков нашептывают ему советы, а глаз духа вещает о чудесах, о которых нельзя говорить вслух. Тейнин, его жрец, никак не мог понять, то ли старый вождь действительно верит во всю эту чушь, то ли он хитроумно использует волшебный приемник, чтобы избавиться от обременительных указаний дома ножа. Жрец в темном одеянии, с черепом священной обезьяны на лбу, стоял рядом с вождем. Скрестив руки на груди, он решил, что вождь прибегает к обману бессознательно. Здесь соединились желание избежать ответственности и желание обрести веру. Впрочем, жрец не мог обвинять своего старейшину, что бы тем ни двигало. Годы сурово обошлись с Амгди и домом ножа. Не в силах был облегчить его страдания. Старика можно было понять, но это не могло помешать жрецу поступать так, как надо. У последователей Змея-Избавителя есть свой долг, и его следует исполнять, даже если для этого потребуется зажать в кулак все свои чувства. «Что скажешь, вождь?» — спросил жрец. Старик украдкой поднял взгляд. Он выключил приемник. Достать батарейки, излюбленную пищу духа, можно было только у ужасного торговца, живущего в большом доме на берегу реки. Да и то с трудом. Кроме того, он уже услышал послание. Тихий голос своего отца, едва не затерявшийся среди шепота тысяч других духов, молящих, проклинающих, обещающих, мечтающих связаться с живыми и покинуть свой черный дом на краю мира. «Мой мудрый предок говорил со мной», — сказал Амгди. Он никогда не называл отца по имени и не указывал на степень их родства. «И что же тебе поведал, о вождь?» — спросил жрец. В его низком голосе не прозвучало ни малейшей насмешки. Жрец хорошо умел владеть собой. «Он сказал, Что нам следует делать с чужаками?» Жрец медленно кивнул. Это было необычно. Старейшина терпеть не мог принимать решения. И, как правило, советы духов вели к приятному ничего не деланию. Неужели старик начал отстаивать свои права? Или это действительно был голос его отца, прославленного воина? Нет, не может быть. Этого просто не может быть. Жрец ждал, что старейшина расскажет ему, что именно мудрый предок посоветовал делать с чужаками. Но Амгди, похоже, не был расположен к беседе. Возможно, он почувствовал, что заполучил временное преимущество в споре, который жрец давно уже считал завершившимся. На лице старика читалось лишь привычное выражение скупости и хитрости.